«Реальное время» с Юрием Бронько. Активно, суперактивно, интерактивно.
19:04 в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пронько. Начинаем нашу ежедневную вечернюю интерактивную программу «Реальное время». Я вот сейчас зашел на наш сайт, и просто меня такая отрыбь взяла, значит, от заголовка. «Навальный уже готовится надолго сесть в тюрьму». Это вот первое, что я увидел на сайте finam.fm. Потом я увидел, что это новости партнеров. То есть я понимаю, там какой-то агрегатор стоит, который агрегирует это все. Да? Но так нельзя шутить, господа, тем более находясь в прямом эфире. У нас сегодня будет важная, интересная тема. Владимир Путин как политик. Шаг вперед и два шага назад. Человек, который уже фактически 12 лет управляет Россией, ну, даже на днях было 100 дней с момента его очередного вступления в должность президента России, как мне представляется, очень противоречивая фигура. Я иллюстрирую это на одном примере, который, в общем-то, все знают. Это ситуация 2008 года и его уход с поста президента, нежелание пойти на третий срок. Многие тогда, в том числе и я, мне в этом не стыдно признаться, расценил данный поступок как, в общем-то, проявление демократии, реальной свободы в стране и отход вот от тех 8 лет, которые были примечательны до того. Но это вот шаг вперед. Далее было сделано не просто два шага назад. Далее было сделано, наверное, 100 шагов назад, когда в президентство господина Медведева были приняты поправки, продлевающие сроки президента до 6 лет, парламента до 5 лет. Я там не видел никакого обоснования, и по сию пору мне никто не сможет доказать, что это необходимо было сделать. Это так же, как сегодняшняя ситуация у нас с выделенкой, да, столичные власти решили закрасить полосы, 52 миллиона ухнем. Не побоюсь этого слова и всего пафоса народных денег, да. Власть развлекается за счет налогоплательщиков. Хотим, делаем выделенки, хотим, закрашиваем. Деньги ваши. Так вот, господин Путин мне представляется весьма противоречивой фигурой. Я представляю моих сегодняшних гостей. Это Александр Рыклин, главный редактор портала еженедельного журнала. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте, ежедневно.
Ежедневно.
Ничего страшного.
Ежедневно, безусловно. Это оговорка по Фрейду. Значит, будет вновь еженедельный вариант в печатном виде, надеюсь. И Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню, средства связи для слушателей. Многоканальный телефон 65-10-99-6, код Москвы 495. Звоните finam.fm. Это портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Слушайте, смотрите, пишите. Звоните, пользуйтесь в том числе и моим личным аккаунтом в Твиттере, он также подключен, так что все средства связи к вашим услугам. Александр, вы за эфиром мне сказали, что вы не согласны с посылом о том, что господин Путин противоречивая фигура, если я правильно вас понял.
Ну да, да, мне кажется, что на самом деле за все вот эти 12 лет своего правления, ну сейчас уже почти 12 лет, да? Да, конечно. Он демонстрирует вполне цельную позицию по целому ряду вопросов, а главное по тому пониманию и представлению о власти, как о том, с чем нельзя расставаться ни на секунду, вот как с ядерным чемоданчиком. Вот вы только что
то
сказали.
То есть раз прилипло, все да, держи.
И в этом смысле, конечно, годы медведевского правления, в общем, ничем не отличаются. Мы же все прекрасно понимаем, что и в годы медведевского правления он ни на секунду этот контроль над властью не терял. Это же очевидно. Поэтому, мне кажется, вполне цельная фигура. Он так представляет себе оптимальную модель государственного устройства. Он по-другому не мыслит. Он не понимает, как могут существовать в принципе, он, видимо, очень презрительно относится к демократическим институтам. Он их терпит. Он считает, что с ними нужно считаться, поскольку это приметы нынешнего времени. Но на самом деле, конечно, они ему мешают, и он их пытается максимально игнорировать, как может, на протяжении всего своего правления. Ничего не происходит, он не меняется. Он игнорирует полностью общественное мнение. Он не слышит никаких сигналов, поступающих от общества. Он на них никак не реагирует. Ну, и в этом шанс гражданского общества, конечно. И в этом смысле его слабость, разумеется.
То есть это цельная фигура?
Я считаю, что да. Я считаю, что да.
Замыкающая на себе всю власть?
Да, конечно, конечно.
И не терпящая, но как-то правильнее по-русски сказать, вынуждена терпеть демократические вот эти манипуляции, ну, того, чтобы сохранить некое
игры.
Лицо.
Он понимает, что на сегодняшний день это определенные условия игры, это некая данность, которую надо максимально игнорировать, но полностью не удается.
Угу. Это Александр Рыклин. Дмитрий, ваш взгляд?
Ну, прежде всего, я думаю, что Путин добился огромного общественного доверия в 99-2000 годах и сохраняет его сегодня, именно потому, что он меняется. Условно говоря, Путин версии 1.0, Путин версии 2.0 и нынешний Путин, там, условно, версии 3.0. Это разные политики. С разной повесткой мы ее знаем. Сначала порядок, потом антиолигархическая, теперь там повестка развития или там какая-то другая. Это обсуждаемый вопрос. Всегда, всегда Путин поверх элит, поверх каких-то представлений о том, что он должен делать, представлений различных, значит, групп интеллигенции, той же элиты. Он всегда понимал общественный запрос и четко реагировал на него. Именно этим он обязан, так сказать, тому доверию. Точнее, только благодаря этому, и прежде всего, благодаря этому он имеет то общественное доверие, располагает им, да, которое имеет. А можно вспомнить, что по опросу в ЦИОМ недавнему 57% готовы за него проголосовать, и 44% доверяют, что очень, в общем, немало. Человек, который 12 лет на посту, да, иметь 44% доверия и всего лишь четверть антирейтинга, это весьма неплохо. Я, кстати, думаю, что, значит, вот...
Нос по ветру держит.
Исследование, да. Исследование Левада-центра недавно тоже было, и, значит, звучали жесткие комментарии, что, вот, так сказать, путь рейтинга идет вниз. Ну, с чем сравнивать? В 99-м году он был... это был Путин мифа, Путин надежды. Он и сейчас является лидером надежды, но тогда он был лидером великой надежды. И,
сейчас потускневший?
Сейчас он рациональный политик, менеджер, глава государства с большим опытом, с серьезной системой ответственности и меры ответственности, но уже, так сказать, вот этого мифологического налета, конечно, лишён, безусловно. И поэтому я, например, и очень значительная часть, я считаю, элиты, да, она ждет от него рационального курса, а не каких-то, так сказать, мифологических.
А в чем, на ваш взгляд, он может заключаться?
Ну, рациональный курс, ну, сейчас это, так сказать, нормализация после, значит, нестабильности, которую мы наблюдали осенью и зимой.
Слово «стабилизация» меня уже вот
нормализация, уже... Нормализация, нормализация.
А, нормализация.
Да, это другой несколько смысл. Вот. И, значит... Ну, ради чего это, так сказать, ради развития тех же национальных демократических институтов. Возможно, они развиваются вопреки каким-то
демократических
национальных демократических институтов. Да, возможно, вот я здесь хочу Александру возразить, они развиваются вопреки мнению Путина, но они развиваются именно при нем. В 90-е годы эта система была разорвана, там не было никакой демократии, там была коррупция.
Что за институт?
Там была агрессия. Ну, как что за институт? Ну, начиная от политических партий и заканчивая муниципальными... Значит,
в России нет политических партий.
Да что, их 126, включая РПР Парнас, только что зарегистрировано.
Не отвечает ни одному классическому признаку. В России не существует политических партий, в России разрушена политическая система. В России нет реально функционирующего парламента. В России нет принципа разделения властей.
Ну, прямо как маркиз де Кюстин. Одни фасады, никакой реальности.
Совершенно верно. Совершенно, конечно.
Но это не так, конечно.
То есть вы считаете, что все имитировано, реально фасады, реальные названия, но качественной составляющей никакой нет.
Ну, конечно.
Ничего. Все это профанация.
Сейчас, когда резко возрастет конкуренция на выборах, конкуренция партий, сейчас, когда выборы губернаторов, при всех ограничениях, которые там обсуждаются, да, типа муниципального фильтра, я, кстати, не думаю, что это ограничение, это еще и возможность для местных элит сплачиваться при преодолении муниципального фильтра и формировать новую региональную элиту на, там, через 2-3 избирательных цикл. Но, несмотря на все эти ограничения, если их как ограничения...
2-3 избирательных цикла – это 15 лет.
Ну, 10-15, да.
Ой.
Так вот, даже если считать это ограничениями, да, развитие их институтов этих идет, и оно происходит на всех уровнях, начиная от уровня федерального и до муниципального. И, кстати, отрицать развитие национальных демократических институтов в период, скажем, с декабря прошлого года и по там, настоящее время, ну, абсурдно.
В России бурным цветом развиваются национально-демократические институты, Александр.
Нет,
вы не замечаете.
Это не специфический термин. Национальный демократический, то есть наши демократические институты, наши партии, наш парламент, наше местное самоуправление и так далее.
Ну, вы как-то начали говорить про декабрь прошлого года. Видимо, вы имеете в виду подъем гражданского движения, если вы об этом говорите.
Да, в том числе это повлияло, конечно.
А какое же это имеет отношение к демократическим институтам, которые так, собственно, и ничего с ним не случилось? Сначала были фальсифицированы выборы в Думу, и это, собственно, стало толчком для развития гражданского общества. Потом то же самое произошло с президентскими выборами. Ничего нового не случается.
Но подождите. Дума стала, как известно, местом для дискуссий. Там другая... Ну, изменилась система, значит...
Посмотрите на господина.
Ну, подождите, давайте несколько слов.
Да.
Значит, изменилась система распределения комитетов. Это частичное решение, но тем не менее. Политические партии, регистрация при 500 участниках. Ну, регистрируйся не хочу. Каждый буквально, кому есть.
Почему до парламентских выборов этого не было?
Ну, пакет этот был.
Год-два тому назад.
Пакет этот был, и, конечно, декабрьские события его просто ускорили, его принятие, это очевидно. Ну, так вот, это второе. Значит, вот РПР Парнас зарегистрировался, классический, да, сюжет. Губернаторские выборы. Я никогда не поверю людям, которые говорят, что... Значит, эти фильтры, значит, сдержат, не будет на самом деле выборов. Там, где люди голосуют непосредственно, выборы будут прямыми. Какие вы фильтры не поставьте. Это совершенно очевидный факт. А муниципальные, значит, эти самые муниципальные советники, это по существу, между прочим, серьезные советники муниципальных собраний и вообще муниципальные депутаты, серьезная процедура. Они фактически, вот в процессе сбора подписей, да, губернаторами, они оценивают его программу. И... Еще раз хочу подчеркнуть, пройдет 10-15 лет, и вот эти люди, которые сейчас будут преодолевать муниципальные фильтры и не преодолеют их, потом они их преодолеют, создав региональные элитные коалиции. Это будут очень серьезные люди.
Это Дмитрий Орлов. Прервемся на краткий выпуск новостей, затем продолжим.
Реальное время с Юрием Пронько. Студия прямого эфира.
19:18. Это «Реальное время». Финам-ФМ. Путин как политик. Шаг вперед, два шага назад. Здесь, в московской студии прямого эфира, Александр Рыклин и Дмитрий Орлов. Пишите и высказывайтесь на finam.fm. Как вы относитесь к фигуре господина президента? Что вы о нем думаете? Чуть позже мы подключим наш многоканальный телефон. Александр, я так понял, вы вот совсем не согласны ни с прямыми губернаторскими выборами, ни с честностью, ни с чем.
Понимаете,
это эфемеризм.
Да, немножко это странно сегодня обсуждать. Мне казалось, что там, ну, сегодня уже все, абсолютно все в стране понимают, что вопрос о власти не решается на той процедуре, которую сегодня называют вот... Единая Россия называет выборами, или там политологи Единой России называют выборами. Выборов в стране нет.
Просто не существует. Просто нет.
Мне хватит говорить о том, что они честны, просто нет. Этот институт похоронен этой властью, и он как-то исключен из оборота. Его не существует. Это уже стало совершенно очевидно там для того гражданского общества, которое сегодня формируется, конечно, прежде всего в столицах, конечно, прежде всего в Москве. Если говорить о Путине, вот о Путине 2.0, вот об этом новом Путине, то, конечно, для Москвы Путин – это лидер отстоя. Путин – это лидер отстоя для огромного числа москвичей.
Ну, социологические исследования этого не показывают.
По Москве?
В том числе по столице.
Значит, рейтинг Путина все равно доминирующий, даже и в Москве и Питере. Конечно, это не абсолютное большинство, как в регионах, но все равно... В сравнении с политиками, значит, прочими, он кратно популярнее. Все равно.
В сравнении с Грызловым, да?
Почему?
Ну, а с кем?
С Прохоровым, с Зюгановым,
Зюгановым,
с Явлинским.
С Явлинским.
Нет, ну...
Александр, я очень хочу, чтобы но вы это комментировали, прокомментировали.
Но ваши-то лидеры...
Нет, пожалуйста. Да нет, ну что, в стране 12 лет уничтожается политическая система. В стране 12 лет нет конкурентной политики. Естественно, нет политики.
Нет, ну, говорите, отстой просто... Ну, это не отстой.
Отстой
это 2%. А значит, когда он лидирует, да.
2% от кого мы считаем? Мы считаем, вот смотрите, вот 15 сентября будет большая протестная акция. Посмотрим, насколько большая.
Посмотрим.
Посмотрим, да. Не хочется загадывать. Но я вас уверяю, меньше 100 тысяч не выйдет. Меньше 100 тысяч уже не выходит. Выходят люди, которые понимают, это единственный шанс поменять страну. Выходят люди, которые говорят, мы больше в этой стране жить не согласны. В этой стране лживая, эта страна не представляет никаких лифтов для нас, для молодежи в том числе. Эта страна вот таких приговоров, свидетелями которого мы стали на днях, я имею в виду Пусси Райт. Эта страна вот тех законов, которые издает эта смешная кукольная дума, все вот эти законы про новая редакция закона про митинги и все остальное.
НКО.
НКО, над ним все смеются, все понимают, что никто это не будет исполнять, дума уже смешная, никто на них, это как периферия общественного сознания.
Вы знаете, раз... так говорили в 17-м году, что дума смешная.
Ну,
а и сейчас Пономарев говорит, как они хорошо сработали в 17-м году, откровенно восхищается большевизмом.
Послушайте меня.
Вы говорите о том, что эти институты невозможны и неприемлемы. А каким образом вы хотите осуществлять, хорошо, нужен транзит какой-то модели, которая вам выгодна. Каким образом он будет происходить?
Не транзит. Транзит модели, а нужно вернуть страну на путь нормального демократического развития. Нужно вернуть страну в выборы.
Ну вот вы провели 100-тысячную акцию. Предположим, она закончилась без последствий, не так, как акция 6 мая.
Ну, дай бог,
и что?
Дай бог.
Но просто... И что дальше?
Нет, дальше все происходит в мире везде одинаково. Однажды выйдет не 100 тысяч, а миллион,
так,
и просто не пустят дум на охотный ряд. Просто не пустят и все.
Ну вот, вот, собственно, и
все. Да, конечно, да, так случится.
Которая тут временная слазь кончилась ваше время.
Совершенно верно. Когда нет выборов, по-другому не бывает нигде в мире. К сожалению. Ну а что делать? Единственный вариант...
Это будет не демократия, это будет разрушение. Нарушение системы власти, вот, собственно, и все.
Нет никакой власти, и все должны это отлично понять.
Сегодня власти есть,
нет законной,
да.
Избранной власти.
Александр, а кто в Кремле сидит, кто на охотном ряду сидит?
Узурпаторы, конечно. Конечно, власть.
А вы считаете, что Путин был избран незаконно?
Конечно, нет. Конечно. Да. Весь массив нарушений, с которыми мы стали свидетелями на мартовских выборах, свидетельствует о том, что это абсолютно незаконные выборы, как и выборы декабрьские.
Да нет, за него, конечно, проголосовало большинство.
Ничего,
это
про это
очевидно.
Не знаем. Да, ну. Наверное, но мы про это просто не знаем. Наверное, большинство.
Ну, если, так сказать, кошками, животное мяукает, как кошка, если он выглядит, как кошка, дерется, это
ничего
кошка.
Не знаю.
Если большинство социологические исследования, значит, эти самые экзит пулы. Собственно, сами итоги выборов говорили о том, что он избран законно. Значит, он избран законно.
Нет, не говорили.
А
массив нарушений таков, что мы не можем признать...
Да не было этого массива.
Да, конечно,
что это фантазия? Да нет, на президентских не было никаких...
А на парламентских?
И на президентских,
на парламентских, так сказать, этот вопрос... Ну, в судебном порядке они оспорены не были.
Ну, понятно, да.
Вот, но, конечно, вопросы...
Идите в суд.
Вам не нравятся ваши выборы, идите в мой суд.
Вопросы были, так сказать, у разных, так сказать, организаций. Они снимались путем различных судебных процессов. Вот. Ну, безусловно, степень... Дума легитимна, это несомненно, но степень ее легитимности, на мой взгляд, ниже, конечно, чем степень легитимности президента.
Угу. На самом деле,
это интересно,
вот этот новый второй срок Путина, как мне представляется, главная задача, которая стоит перед вменяемой оппозицией, это привести страну к мирному, ненасильственному демонтажу режима.
Мирному,
ненасильственному демонтажу режима.
Ну, а как вы это, себе представляете, если вы говорите, выйдет миллион, и они вышибут думцев из Госдумы? Как вы это себе физически представляете?
Слово «вышибут» я не произносил.
Правда? Это правда.
Это правда.
Я не произносил.
Хорошо, вынудят. Как это физически произойдет?
Вы знаете, очень сложно сейчас говорить, на самом деле, как начнет развиваться. Вот мы, буквально вчера же была годовщина 19 августа. Вы помните 19 августа 91-го?
Помню, конечно.
Скажите, пожалуйста, а вот, например, 19 мая 91-го года вы могли предвидеть...
Нет, как... не мог.
Не мог,
однозначно. Ну, я вообще был студент.
Совершенно верно.
Да.
Ну, не важно, даже если бы вы не были студентом, а вы были бы профессором и доктором наук, вряд ли бы вы смогли предвидеть. Вот сегодня...
И даже госсекретарем США. Я
думаю,
в полной мере они это не
совершенно
предвидели,
верно.
Конечно.
Я вам хочу сказать, вот сегодня... 22 или 21 августа, мы не знаем, какая будет страна 1 января 2013 года. Процессы идут быстро, процессы, они так вот концентрируются.
То есть вы проводите аналогию?
Ну, знаете, сейчас в этом современном мире все еще идет быстрее. У нас интернет, все по-другому, все совсем по-другому. вот сегодняшнее, понимаете, вот, вот чем для них опасен, например, если мы рассмотрим ситуацию с Гудковым.
Со старшим.
Со старшим Гудковым. Ну, со старшим, конечно, старше более интересен в этом смысле. Почему вот такое яростное давление? Совершенно неадекватное, кстати. Ну, зачем его так вопиюще незаконно лишать мандата? Ну, зачем? Ну, достаточно, например, снять неприкосновенность, как с этого коммуниста бессонного, да, уж ходить. Но зачем вот такая... Понятно же, зачем. Потому что он очень характерный пример. Он пример того, что человек системный, абсолютно инкорпорированный в систему. Отставной полковник КГБ.
Вот вдруг, именно.
Конечно, конечно. Вдруг, непонятно почему для этих людей, переходит на сторону оппозиции, оппозиция его принимает, и он становится там вполне себе сопоставимой фигурой. Он никакой не лидер, на самом деле, но он один из лидеров. Это же совершенно опаснейший прецедент для вообще сегодняшней структуры власти. Потому что мы говорим, вот так будет происходить. Вот как только они начнут чувствовать, как только вибрировать. Вот сегодня вышло 100 тысяч человек,
да.
Завтра выйдет 300 тысяч человек, уже будет таких гудковых 20 человек. Как только в Москве выйдет 500 000, 100 гудковых, 500 гудковых, все кончилось. Все, от этой вертикали...
Как это кончилось в 91-м году?
Слушай, от путинской вертикали остается лужица, с ней не надо воевать, ее надо подтереть спокойно, выжать тряпочку и начать формировать нормальные институты демократические.
Можно я Александр Рыклин, можно скажу
по поводу главном... выжатой тряпочки?
Про тряпочку и про шагреневую кожу, которая сжимает.
Да.
Главное отличие сегодняшней ситуации от ситуации 91-го и 17-го годов в том, что власть понимает угрозы, да, власть, правящая элита, и создает, ну, попросту говоря, выражаясь, так сказать, механизмы, источники, дырочки для выхода пара. Вот этот законопроект по 100 тысячам, допустим, 100 тысяч подписей можно будет собрать и внести в Государственную Думу. Значит, те же партии, вплоть до диванных, где будет там 500 человек, те же прямые губернаторские выборы, те же, так сказать, упрощения муниципальных различных процедур. Вот, я не исключаю, что в этом арсенале будет и возвращение к выборам по одномандатным округам, да, но, депутатов Государственной Думы. Это все методы, с помощью которых протестная энергия может быть канализирована. Вот Чирикова говорит же сегодня, я готова выдвигаться в мэры Химок. Это что означает? Что она готова играть по правилам системы. Рыжков и Касьянов регистрируют Парнас в Минюсте. Это значит, что они готовы играть по правилам системы. Но есть и те, кто не готовы,
система,
безусловно.
Система, которую определил господин Путин?
Нет, нет. Это система, которая...
А подсчет голосов? Ведет господин Чуров.
Нет, нет. Ну, это не совсем так. Я думаю, что у той же Чириковой есть шансы на победу.
Как? Вот Александр вопрошает.
Я просто хочу сказать, что не Путин ее создал. Она была создана в ходе довольно сложных трансформаций в 90-е и нулевые годы. Сказать, что Путин создал...
Я согласен.
Он не бог. Он не бог. Это результат...
С этим я согласен.
То, что он не бог, я тоже согласен.
Да, и волеизъявление населения, и интересов бизнеса элит, и интересов правящей элит. Это довольно сложная конструкция, надо сказать. И так вот говорить, Путин, он, да, Мичуров, там вот это все сводить к таким инструментам, она бы простояла трех дней, если
Дмитрий,
бы она так управлялась.
С этим, вот то, что вы говорите, там, либерализация в части губернаторских выборов, партии, там, муниципальные эти и так далее, да? А параллельно, закон о митингах, закон, конечно, об иностранных агентах, закон об НКО.
Вы знаете, это...
Трясучка! Связанная со списком Магнитского. Я такого возбуждения в российской элите никогда не наблюдал.
Вы знаете, я бы назвал это...
Причем это не защита суверенитета явно.
Я бы назвал это пактом нормализации, условно.
Вот это.
И, да, вот все это. И это, конечно, адресовано не всему политическому классу. Это не акт репрессалий, не акт угроз. Это адресовано вот этим самым той части протестной элиты, которая делает ставку на большевизацию протеста. То есть не хочет идти через легальные демократические институты, как Чирикова, как Рыжков, как Касьянов, как многие другие, которые говорят, сломаем систему, мы не будем демократизировать ее, мы не будем избираться, мы не будем стремиться к тому, чтобы она стала более открытой и честной. Мы сломаем ее. Вот против этих людей, которые готовы идти против закона и порядка, и направлен этот пакт нормализации.
Краткий выпуск новостей, затем продолжим.
Реальное время с Юрием Пронько. Студия прямого эфира.
19:32, реальное время, Финам-ФМ. Здесь Александр Рыклин, Дмитрий Орлов. На портале finam.fm идет прямая веб-трансляция. Туда же пишите. Александр, хочу услышать ваши комментарии. То есть вы большевик?
Нет, 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 нет. Я как раз не большевик, боже упаси. Я как раз хочу, чтобы все здесь закончилось мирно, тихо и спокойно.
Вы же в самом начале сказали, не насильственно.
Не насильственно. Вообще, я вам хочу сказать, что изначально на всех знаменах нынешней реальной оппозиции написано, что мы, как бы ни складывалась сегодня история, что бы там дальше ни происходило с Путиным, не с Путиным, нынешняя сегодня оппозиция будет действовать исключительно ненасильственным путем. Исключительно. Мы никогда не возьмем в руки оружие, мы никогда не призовем никого чего-нибудь штурмовать. Ничего этого не будет. Наоборот. Сегодня нам кажется, что власть своими неадекватными действиями, своими вот всеми, вот вы, собственно, их все сегодня перечислили, вот этими всеми безумными инициативами, она как раз провоцирует, особенно молодежь.
При этом Сидякин экспортирует, как известно, демократию в США.
Ну да, это понятно. Особенно молодежь. Сегодня мы всеми силами стараемся удержать нашу оппозиционную молодежь от ответных резких действий. Понимаете, одно дело там, когда в депутатов Государственной Думы летят торты, хотя этого еще нет, кстати говоря.
И это не призыв.
И это не призыв, конечно, да. Да, любые демарши сегодня, вот сегодня, ну, важно их троллить, конечно. Любые демарши сегодня это лучшее, что может быть. Но мы категорически против того, чтобы в них, в конце концов, полетели гранаты. Мы категорически против этого, как бы ни развивалась ситуация.
А можно ли
Дмитрий говорит
одно замечание?
Том, что Путин сделал несколько реверансов вот в адрес тех, кто готов строиться в систему. Было сказано,
смешно.
Значит, Чирикова, Немцов, Рыжков, Касьянов и так далее.
Вот это было адресовано, на самом деле, всем. Но я сейчас о другом хочу сказать. Вот эта формула «мы здесь власть», которая звучит часто на митингах, она удивительно похожа на большевистскую формулу. Мы готовы, Ленин ее употребил, мы готовы взять власть всю, целиком. Вообще очень много, ведь вот на акции 6 мая, это мало кто помнит, а ведь она была левая, она была вся красная.
Нет,
вся
это власть, неправда. Я шел
вся
в колонии правых.
Вся власть Совета.
Конечно, лозунг. Левые были. Вся, их было много,
да, вся
но,
власть,
не, но они не все захватили.
Это такая идеология.
По стилистике,
это,
по стилистике. Вся власть Советом, огромный лозунг. Огромное количество активистов
левый
Левого
фронт
фронта. И у Левого фронта, посмотрите, какая, значит, какая программа. Это национализация, это агрессия в отношении мелких собственников. Это то же самое, что было у большевистской партии.
Можно я вас сразу
прерву? И если говорить о том, что это, как говорят, это рукопожатный левый либерал, говорят про Удальцова, да помилуйте. Это классический политик большевистского типа. В 17-м году большевизация Советов была, сейчас мы наблюдаем большевизацию протеста. Вот и все. И это, кстати, в технологическом смысле для Удальцова, это верный шаг. Шаг, ставка на люмпинов, на, значит, сторонников, радикальных сторонников коммунистической партии. Там он получит реальных сторонников, в принципе, может получить, в чем опасность. Миллионы людей. Здесь, на городском, так сказать, среднем классе, условно говоря, переворот не совершишь. А название акции «Всероссийская октябрьская политическая стачка» — это полная калька большевистской акции 1905 года. Полная калька. Вот.
Это Дмитрий Орлов.
Я уж не говоря о Пономареве, который поет «Осанну» действиям большевиков в 17-м году. О, как хорошо они сработали. Собчак возражает ему. Знаменитая эта история с сериалом «Срок». Собчак возражает ему. Я не буду в этом участвовать. Я хочу там, так сказать, заниматься тем, всем, пятым. А что ты тогда сюда пришла? Я недословно, конечно, воспроизвожу. Да.
Значит, смотрите.
Александр Рыклин.
На самом деле... Вот тот комитет, Координационный совет протестных действий, который существует...
И который возглавляет Удальцов, надо
это
сказать.
Это неправда. Слушайте, ну давайте, ну, я вас не прерву.
Ну, лидером, который является Удальцов.
Одним из лидеров.
Да.
А там есть еще Немцов, а там есть еще Каспаров, а там есть еще Навальный. Это что, по-вашему, все фигуры, которые меньше Удальцова по своей общественной значимости или, может, по своей популярности? Нет, конечно.
Уже через пару месяцев будут намного меньше,
давайте
как,
не
кажется.
Будем прогнозировать. Давайте не будем прогнозировать. Тем более, что на осень намечены выборы в Координационный совет, и он станет легитимным органом оппозиции. И он станет представлять протестное движение совершенно легитимно. Это открытые выборы, будут опубликованы все правила, все могут участвовать, ради бога. Но я сейчас хочу сказать о другом. Вы начали говорить о экономической, в том числе, программе Левого фронта. Она меня совершенно не интересует.
По этой логике получается, что Путин правый.
И я ее...
Конечно.
Ну, Путин вообще правый, это естественно, да, Путин правый.
Да уж правее Левого фронта-то точно.
Это правда. Но проблема-то в том, что мы сегодня вообще не обсуждаем никакие социальные, экономические, политические программы.
А почему вас не интересует программа Левого фронта? Это ваши партнеры.
Можно я договорю? Ничего? Мы говорим, сегодня перед нами в руинах политическая система страны. Вот собрались люди, которые говорят, ребята, нам, чтобы начать конкурировать нормально политически, сначала нужно воссоздать институты. Нам нужно привести страну к первым свободным выборам. Нам для этого нужен переходный период. Нам для этого нужна новая конституция. Нам для этого нужно прекратить полномочия парламента и президента. У нас целый набор мер, которые необходимо осуществить до того, как будут произойдут в стране первые свободные выборы.
А как прекратить полномочия? Конституционным путем президента и парламента?
Ну, каким-нибудь.
Интересно.
Да-да, каким-нибудь. Каким-нибудь путем.
Каким?
Знаете, я думаю, что они сами прекратятся. Это ровно то, о чем я говорил. Это ровно то, о чем... Это все будет... Вот когда я говорил про лужицу, которая останется от вертикали, я вот это имел в виду. Понимаете, когда власть начнет сыпаться, очень важно, чтобы были некие структуры, которые готовы на какой-то временный период ее подхватить. Конечно. Нужно вести экономику, нужно, чтобы не рухнул центральный банк, нужно, чтобы в стране продолжалась жизнь какая-то.
Военно-революционный комитет. Вот такая структура была в 17-м году.
Чтобы в какое-то время в стране продолжалась жизнь. И дальше должна быть структура, которая действительно приведет. Вот должны появиться политические партии, они начнут конкурировать между собой, они должны получить доступ к средствам массовой информации, и тогда уже люди начнут выбирать между Удальцовым, Немцовым, Навальным. Наверняка вот хотя бы у тех
троих... А если Путин решит поучаствовать?
Или Зюганов, или Явлинский. Им там места нет?
Очевидно, я не знаю. Очевидно, вы мне сейчас задаете вопросы, на которые у меня нет готовых ответов. Но очевидно, уже даже...
Я допускаю, что Владимир Владимирович вдруг тоже решит поучаствовать.
Переходный период. Наверное, начнут действовать какие-то иллюстрационные процедуры. Я предполагаю, что, например, партия «Единая Россия» будет объявлена преступной организацией.
Ну, просто дивный новый мир нас ожидает, я бы так сказал.
Ну, давайте вместе его конструировать. Какой-то новый мир вас все равно ожидает.
Единственное... Это угроза прям.
Нет, главное, что просто он оказался без виселиц на Тверской. Вот что важно. Вот что важно на самом деле.
Что ответите, Дмитрий?
Ну, знаете, есть замечательная...
В общем-то, Александр обрисовал.
Да, обрисовал. Как-то... Поговорка есть замечательная российская, русская. Хорошо бы нам слона поймать большого. Я думаю, что если бы оппозиция пользовалась поддержкой миллионов людей, а лучше десятков миллионов, конечно, они осуществили бы любую свою программу и заставили бы власть сесть... прямо вот так за стол переговоров, хотя они никто, да, как это сделала солидарность в Польше. И много на что еще, так сказать, власть бы подвигли, условно говоря. Но все дело в том, что этих людей, конечно же, поддерживает ничтожное количество, даже сейчас, после протестных акций, после раскрутки, которая
у
них
была.
Я
прошу заметить слова Александра Рыклина о том, что события могут развиваться лавинообразно.
Это правда, да. Это правда. Особенно если их системно готовить, как учит нас Джин Шарп. Да, кстати, во многих действиях нашей оппозиции протестной, несистемной или там уличной, можно проследить как раз, так сказать, четкое следование.
Ну, мы тоже книжки читаем.
Да, естественно, тем шагам, которые... Это вопрос о том, что развивается стихийная волна протеста, так сказать, людского и так далее. На самом деле, все готовится. Я просто думаю, что население наше, это, кстати, по поддержке Путина видно, не только по общему отношению к системе. Население наше рационально уже. Вот есть, конечно, эмоциональные, экзальтированные люди, но их на самом деле очень немного. Люди мыслят рационально. И если они зададут себе вопрос, они уже однажды задали себе этот вопрос, если не Путин, то кто? И получили на него для себя простой ответ. Или Зюганов, или лидеры протестного движения. И это увеличило консервативный электорат Путина, его поддержку на президентских выборах. Это, а не какие-то фальсификации. Вот. А теперь, такие же, если особенно акции эти будут собирать, как обещает Александр, сотни тысяч человек, в чем, кстати, я не уверен.
Я не обещал, кстати.
Но если они будут собирать сотни тысяч человек, люди тоже будут задавать этот вопрос. Что последует? Что будет после этих акций? И вот этот джентльменский набор, в котором будут люстрации, неопределенный переходный период, когда неизвестно, кто будет управлять и нести ответственность. Насилие, неизбежно сопровождающее незаконное время, оно будет незаконное. Это все будет напоминать на самом деле, вот что реально будет в стране, если, предположим, это случится. Реально это будет ситуация с октября 17-го по конец 18-го года.
И
вот что будет.
И в ней будет виноват персонально Путин.
Ну, Путин ли будет
невиноват. Потому что он, зачистив политическое поле, создал эту ситуацию.
Сейчас он дает возможность всем. Он всем дает возможность. Почему они не регистрируют политическую партию еще одну?
Своего правления.
Почему 18?
Но фактически мы ждем до какого периода?
Подождите, он сделал конституционный перерыв, который требовался. Он совершенно не на горло конституции не наступал.
Формальный.
Почему?
А кто из них врал, когда сказал, что мы 4 года тому назад решили об этом?
Если бы Медведев...
Это
захотел,
началось на самом деле не в декабре, началось 24 сентября, когда фактически эти две персоны оскорбили всех, сказав, что 4 года тому назад мы обо всем уже договорились.
Ну, я убежден в том, что это было такое рискованное заявление.
Но оно было.
Рискованное. Оно было сделано. Рискованное, да. Для репутации этих, несомненно, политиков. Я о другом хочу сказать. Медведев, если бы захотел, он мог бы баллотироваться. Правда ведь? И
не
в
думаю.
В этой системе, она могла развиваться по-другому, и развилка это была. А в 2008 году, в 2007-2008, была еще опаснее развилка. Если бы Путин, как его подталкивали эти сторонники третьего срока, я с ними тогда очень жестко боролся, между прочим, кстати, о птичках, да, значит, толкали его. Растоптать Конституцию, наплевать на нее, значит, ну, то есть не растоптать, а там ее провести, значит, через законодательное собрание и так далее. Этого же не произошло. Этот человек сделал вполне определенный выбор. И он сделал его во имя буквы Конституции. Ему ничто не мешало. Ни общественное доверие огромное, ни институт у него в руках, там, в кулаке и так далее. А он не пошел на это, понимаете? Поэтому говорить о том 12, 18
ну,
и так далее.
А в 96-м году, Ельцин не стал отменять выборы. Ну и чего? Правильно, потому что всегда выборы лучше украсть, чем их отменять.
В 96-м да? Ельцин украл выборы.
Ну, хорошо, ладно, мы не будем сейчас возвращаться.
Ну, кстати, со слов Дмитрия Анатольевича, это именно так.
По словам участников встречи.
Да,
сама пресс-служба Медведева это не подтвердила.
Александр, я хочу перед новостями, что вы все-таки прокомментировали такой тезис Дмитрия Орлова о том, что если реализуется вот ваш план, ваше видение, да, то это хаос, бойня, ну и так далее.
Если реализуется наш план, страна войдет в новый период своего развития без крови. Если наш план не реализуется, сценарий непредсказуем. Я просто даже не хочу его описывать.
Опишите, а что?
Ну, потому что я вам еще раз хочу сказать, что, вы понимаете, вот та наэлектризованность... которая уже ощущается. Неужели вы пальцами не чувствуете этого? Вы где замеряете? Вы вот пришли бы, например, когда вы начался суд пусирает, там стояло там тысячу человек в пятницу, и вы бы постояли просто среди людей.
А я не разделяю, кстати. Точнее, я считаю очень жестоким приговор пусирает. Позицию с самого начала занимал,
Я не об этом сейчас говорю. Да. Я говорю что о том, что вот это электричество, оно, знаете, все время вот это напряжение растет. Вот пальчики сначала щипят чуть-чуть, а теперь я чувствую, как прямо там уже молнии бегают. И это... Еще раз хочу сказать, я очень боюсь той ситуации, когда в ОМОН полетят коктейли Молотова. Я не хочу, чтобы вылетело тысячи сразу, понимаете? Потому что ОМОН побежит, и тогда это ужас. Вот тогда это ужас. И вот этого нельзя допустить. И если власть не садится и не чувствует этого, и не садится на переговоры, и не понимает вообще, что нужно делать, и не делает никаких шагов навстречу, все, что вы перечислили, извините, пожалуйста, это ерунда. Это чисто профанация. Какие 100 партий?
Что вы хотите, хорошо? Вот такой простой вопрос. Вот мы с вами сидим рядом за круглым столом.
Роспуск Думы, конечно, прежде всего. Отмена парламентских, конечно. Первый шаг. Дальше можно начинать разговаривать с этого момента.
Но этого нет даже в актуальной повестке. Та же Пусси Райт, извините, она вытеснила. Пусси Райт вытеснила, как справедливо.
Это вам так кажется.
Очень справедливо, кстати. Она вытеснила в гетто все вот эти требования декабря и марта. Пусси Райт закрыла собой информполе, это правда.
Ну, хорошо. Вы же понимаете, что это... Временная история.
Временная.
Конечно, временная. Конечно, временная.
Давайте мы сейчас прервемся на краткий выпуск новостей, затем продолжим.
Реальное время с Юрием Пронько. студия прямого эфира.
19.48, это «Реальное время», Финам-ФМ, меня зовут Юрий Пронько, и здесь в московской студии Александр Рыклин и Дмитрий Орлов, 65-10-99-6, код Москвы, 495 для ваших звонков, а Финам.фм – это наш портал в интернете для ваших писем. Александр, вот я хочу, чтобы и вы, Дмитрий, сейчас прокомментировали письмо, которое пришло мне буквально за несколько минут до эфира от одного из моих фолловеров в Твиттере, который Алексея Новикова. Он пишет: «Юрий, вам не кажется, что в нашем обществе может начаться или уже началась гражданская война? Если раньше разногласия были только политические, экономические, то сейчас уже и серьезные религиозные». Это к вопросу о пятнице, да, минувшей. «Кроме того, могу сказать, что растет и региональное недовольство, причем даже в регионах, где проживают в основном русские, например, Новосибирская область. Все больше и больше людей реально задумываются над тем, что они хотели бы жить без Москвы и Петербурга». Точка. Это Алексей Новиков. Вот я хочу ваш комментарий и ваш услышать. Пожалуйста, Александр.
На самом деле, вот это еще один фактор, вот это вот очевидное сращивание сегодняшней мракобесной всей этой истории. Абсолютная инквизиция. Ну, все это понимают. Ну, невозможно на это смотреть просто спокойно. И это стало, на самом деле, конечно, я не знаю, насколько связано с региональной политикой, религиозной историей, мне кажется, в меньшей степени.
Смотря какой регион?
Конечно. Вы понимаете, если говорить про регионы, то есть два острых, на мой взгляд, наиболее острых регионов, где вообще, это, конечно, Чечня. Это Чечня, где и почти уже весь Северный Кавказ, где просто отсутствует федеральная власть в принципе, и там, конечно, совершенно все по-другому, и во многом Дальний Восток. Дальний Восток тоже почти отломанный ломоть, там все по-другому. Я как-то пытался, мне было интересно, я начал там разбираться, там все очень интересно, очень сложно. Нас, я думаю, в ближайшие годы ждет серьезная история на региональном фронте. Прежде всего, конечно, на Кавказе, но и вот этот вот дальневосточный фактор я бы не оставлял без внимания.
Что касается гражданской войны?
Вы знаете, вот мы уже про это сегодня много говорили. Еще раз, я очень надеюсь, что удастся ее избежать.
Это Александр Рыклин. Дмитрий Орлов.
На мой взгляд, угрозы гражданской войны не существует. Ни по, так сказать, линии противостояния протестное движение власть. Это не гражданская война. Это серьезное противостояние, содержательное, но не гражданская война. Ни по линии религиозной. Я считаю, что религия, так сказать, у нас не настолько значимый, на самом деле, регулятор. Большинство она интересует как гражданский культ, как, я не знаю, 9 мая. Вот. А подлинных клириков их всего там 3-4%. Соответственно, феминисток и сторонниц Пусси Райот, их там еще меньше. И поэтому, конечно, приговор для образованной части населения трудно приемлем. Я например, себе, значит, с трудом представляю, так сказать, почему за хулиганство, так сказать, причем без причинения там тяжких или каких-либо телесных повреждений.
Он провокационный.
Столь масштабный. Значит. Но я хочу сказать при этом, что, значит, угрозы, вот что, условно говоря, брат на брата, значит, пусть рают на клириков, вот этой угрозы, к счастью, нет, что они пойдут там войною. По, значит, национальному признаку и, значит,
и региональному,
прежде всего, национальный все-таки, там есть угроза вооруженных противостояний, собственно, мы их уже наблюдаем, и с Агра, и Кондопога, и вот недавние события в Рязанской области, вот там нужны серьезные усилия, потому что там возникают уже угрозы формирования незаконных вооруженных формирований, пусть пока ситуативных, на национальной основе. И вот это представляет, с моей точки зрения, представляет сегодня наибольшую угрозу, потому что это труднопредсказуемые вещи, во-первых, и там есть оружие, и, в-третьих, там есть национальный фактор. Вот с этим надо работать. Вот власть пытается сейчас с омбудсменами. Раньше было Министерство по национальной политике, да, региональной. Ну, возможно, что какие-то действия здесь, точнее, не какие-то, а действия, включающие в себя усилия власти, усилия полиции, усилия местных властей, консолидированные с конкретными мерами, вот здесь очень востребованы. Конечно, гражданской войны я здесь не ожидаю, но вот уровень противостояния, уровень агрессии, он очень велик.
Я думаю, что те институты, которые сейчас существуют в России, они не смогут ответить на вот поставленные вопросы.
А если их не будет, если их не будет вообще, эту агрессию вообще не сдержать.
Завралось. Вот завралось буквально в смысле этого слова. Последний пример – это из спортивной области, да, это противостояние фанатов «Спартака» и «Зенита». Значит, с пены у рта полиция говорила, что ничего не было.
Ну да, в Рязани приехали, уехали.
Завравшиеся просто, зарвавшиеся чиновники. Они сами провоцируют, Дмитрий, вот это все.
Но представьте, если не будет.
И как они будут отвечать
на это? А если не будет полиции? У них должен быть четкий механизм реагирования, четкий алгоритм.
Ну, это и та полиция, которая...
Но на самом деле ведь мы должны понимать, что во всех этих национальных проблемах, особенно в глубинке, огромная коррупционная составляющая. Огромная коррупционная. Мы же знаем, как это происходит. Ну, я там в разных... Я не буду сейчас называть конкретный регион, но я, в общем, тоже пытался разобраться в разных районах, на разных примерах. Мы же знаем, как это происходит. Приезжает несколько семей, неважно, азербайджанских, армянских, неважно... Даже просто наших кавказских, их, что называется, постепенно устанавливают, как мы говорим, хорошие отношения с администрацией. Так это происходит. Дальше вдруг выясняется, что через месяц, через полгода, через год у вас уже там 50 семей, и это вроде ничего, а потом местные люди вдруг понимают, что как так произошло, что все самое сладкое оказалось в руках одной сплоченной вполне себе группы. Как так случайно получилось? На самом деле, на региональном уровне вот основная причина. Там одна коррупция, и ничего кроме коррупции.
Это правда.
Это так происходит.
Вот это, кстати, главный итог 12 лет. Можно, безусловно, делать достоинства и реверансы господину Путину, и есть моменты, с которыми я даже могу согласиться, да, но главный итог его 12-летия — это коррупция.
Уровень коррупции вырос,
разъела все в буквальном смысле этого слова. Я здесь соглашусь с господином Рыклиным, во многом региональные проблемы на межнациональной основе основаны, уж простите за тавтологию, именно на вот этой коррумпированной составляющей. У меня на этой неделе будет программа «Почему продажные слуги народа, значит, нарушают федеральное законодательство о трудовой миграции». Ко мне несколько раз продюсеры подходили и просили, может быть, мы как-то помягче. Я сказал, нет.
Послушайте,
герои должны называться своими именами. Кто торгует,
вот
кто занимается криминалом.
Я только что ехал с Украины на машине. В Тульской области меня остановил наряд, который совершенно красноречиво показал мне, как они зарабатывают в час в среднем $1000.
Да ладно, в час тысячу.
Еще раз я вам повторяю, в час ты. Элементарно. У них выносная камера, поворот, знак 40, скорость фиксируется 100-120. Вы через 2 километра они вас останавливают.
Ну да, двойное превышение.
Они вам показывают лишение прав. И дальше у них такая очень смешная история. Они вам говорят: слушайте, откуда едешь? Я говорю, с Украины. Покажи страховку. Я показываю страховку. То есть, я говорю, ребят, из отпуска денег мало. Тогда говорит, ну ладно, денег мало, $100 давай, все, катись.
А если... То есть, вот $100, это вот даже не стесняясь, не боясь,
да, конечно,
плевать
конечно.
На все.
Теперь,
вот
тот момент...
Дешево, кстати.
Дешево?
За это нарушение.
Правильно. В тот момент, когда я стою, у него уже еще двое стоят уже, он тормознул. Это, говорит, номер такой, тот говорит, не чести. Потому что он не может очередь устраивать тут, понимаете, два человека стоит, я выхожу. Теперь посчитайте,
слушайте,
пожалуйста.
Это же, вот, это криминал, это итог его президентства.
Теперь посчитайте, пожалуйста. Значит, я весь разговор со мной занял 3 минуты.
Да Путин-то здесь при чем? Что вы?
Ну, так. Опять, понимаете, Путин, не Путин, реформы, прошла МВД, они переаттестованы все,
реформе,
правда же? Еще раз.
Слушайте, ну мало в чем он участвовал. Давайте вот, так сказать, вешать собак на...
Так вот я просто
за хочу каждого
гаишника. А за что он отвечает?
Так вот я...
Ну, а за что он
я
отвечает?
Я просто хочу сказать,
за коррупцию он не
лихая
отвечает.
Бригада, которая
за
зарабатывает...
За развитие системы отвечает.
Зарабатывает
не за гаишника же конкретно.
$1000
система.
Нельзя
вот
победить
система.
Эту коррупцию. Ее коррупцию победить нельзя, правда? Если $1000 они в час зарабатывают. Просто нельзя. А это точно. Ну как, вот с меня 100 взяли, а они...
Ну
за...
да, а с меня взяли, например, 500.
Ну, например.
Скажем.
Это все криминал. Это все нарушение закона.
Конечно, криминал.
Давайте мы послушаем хотя бы пару, может, звонков успеем принять. Добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер, Юрий.
Да.
Уважаемые гости, Илья, Москва.
Да, Илья.
Вот слушал всю вашу передачу, смутила, испугала, скажем так, одна вещь. Когда мне говорят о том, что, господа, мы сейчас очень демократическим институтом, но мы решим, какие эти будут выборы, и научим, как это сделать. Но вот пока это будет не демократический путь, а мы вот определимся. Демократическая избранная власть уйдет. Мы не знаем, правда, каким способом она уйдет, но она должна уйти, потому что она неправильная. И говорят о том, что мы наш мы светлый мир построим, вот я этого боюсь. Вот тогда я не сторонник Путина, я даже не голосовал за него. Очень много вижу огрех в его правлении, но я первый, кто встану и начну защищать Путина. Вот честно говоря.
Да, спасибо.
Вот вам секрет победы.
Отлично, очень-очень хорошо.
Значит, и чудеса, волшебство господина Чурова. Вот присовокупить к этому.
Чуров это не существует. Еще раз повторю. Значит, вот я считаю, ну еще раз, это мое мнение, я не хочу говорить за всю оппозицию. Я считаю, что на сегодняшний день основная задача – воссоздание процедур. Воссоздание процедур. Вот любыми средствами, любыми методами мы должны вернуть стране процедуры и демократические институты. Выборы, партии, конкурентную политическую среду. Восстановить из иллюзорной, из витринной, из мифологической мы должны создать реальную политическую демократию. Без этого никакого движения вперед не будет ни по каким направлениям, ни в экономике, нигде. Мы не конкурентная страна сегодня. Не может быть конкурентное общество. Посмотрите, какие страны сегодня с успехом добиваются. Конечно же, все-таки демократические. Не надо мне рассказывать про Саудовскую Аравию, не надо. Конечно, демократически. Мы не конкурентная страна. Мы рассыпемся, развалимся, еще будет деление и так далее, и так далее. Нам нужно вернуть процедуры.
Это Александр Рыклин. А завершить нашу сегодняшнюю программу я хочу письмом Натальи, которая прислала. Мне кажется, что в чем гениален Путин, как политик, пишет Наталья, так в умении превратить все политические институты в симулякры. Конечно, понятно, что и до Путина эти политические институты были слабы, но элита предпринимала хоть какие-то усилия по построению демократии. У нынешней элиты только имитация, поэтому страна и сыпется. Это письмо Натальи. Спасибо вам, господа. Александр Рыклин, Дмитрий Орлов. Реальное время. Финам ФМ.
Реальное время с Юрием Бронько. Активно, суперактивно, интерактивно. Финам ФМ 99.6.